На следующий день, встав пораньше, Джон на автобусе поехал к матери в Эдинбург. Все-таки у нее был кое-какой опыт работы на эстраде, и она могла дать какой-нибудь дельный совет. Несмотря на свою показную уверенность, на самом деле он очень боялся сегодняшнего выступления. Джон был сугубо городским подростком, и сельский пейзаж за окном не радовал его сердце. Однообразие полей, копошащиеся на них крестьяне и теряющиеся в дождливом тумане преющие стога соломы только усиливали его тоску и дурные предчувствия. Обняв Джона и задав пару обычных вопросов, она, не прекращая болтать, принялась накрывать на стол. «Значит, вчера ты снова мыл в школе полы. Ты становишься профессионалом».
«Точно. Это, наверное, единственное, чему я там научился».
«Ну, наверное, не единственное. Хотя на самом деле мне в жизни понадобилось только одно – уметь зарабатывать деньги. А вот этому-то меня в школе как раз и не научили. Кстати, тебе нужны карманные деньги?»
«Спрашиваешь. А еще лучше кошельковые или мешковые». Джулия улыбнулась. Она гордилась чувством юмора сына и считала, что это у Джона от нее. Взяв у матери мелочь, Джон сунул ее в карман куртки.
«Какая у вас странная форма», — заметила Джулия, усевшись перед блюдом с пышками и чашечкой дымящегося шоколада.
«Да уж, видишь эмблему?» — похлопал Джон себя по нагрудному карману. «Оленя башка и надпись: из этого грубого металла мы выкуем добродетель. Лучше бы написали: мы вырастим из вас рогоносцев».
Джулия прыснула, как девчонка. «Почему все-таки ты так не любишь школу?»
«Она первая начала», — ответил Джон, запихивая в рот булочку. «Я не умею зубрить, зато я классно рисую и пишу стихи, а соображаю получше отличников. Но этого замечать никто не желает».
«У меня, Джон, были точно такие же проблемы. Может быть, дело в том, что они не знают о всех твоих талантах?»
«Ага, не знают. У меня, между прочим, свой ансамбль есть. Единственный в школе».
«И ты скрывал? А помнишь, как тебе водитель автобуса подарил губную гармошку?» Сначала Джону подарил гармошку дядя. И это привело Джона в такой восторг, что он играл на ней, не переставая. Как-то Джулия приехала за сыном в Ливерпуль и забрала его к себе. По пути Джон так достал своей игрой шофера, что тот взмолился: «Мальчик, если ты перестанешь играть, я обещаю, завтра ты получишь новую гармошку, намного лучше этой», и записал адрес Джулии. Выполнить его требование было нелегко, но Джон сумел взять себя в руки и до конца дороги сидел, стиснув зубы и крепко держась руками за подлокотники. Джулия решила тогда, что водитель просто нашел повод с ней познакомиться, а обещание свое выполнит вряд ли. Тогда она сама купит Джону инструмент посолиднее. Но шофер оказался на высоте. Гармошка обнаружилась утром в почтовом ящике с запиской: «Дерзайте, маэстро, только не в моем автобусе». И Джон до сих пор играет на ней. Посмеявшись над этим воспоминанием, мать и сын вернулись к сегодняшним проблемам.
«Мама, я ужасно боюсь. Если честно, играем-то мы не очень. Если еще честнее, совсем не очень».
«Ну а если еще честнее, просто не умеете».
«Ага. А сегодня вечером нам выступать на шоу талантов».
«Сегодня вечером? У вас еще бездна времени».
Джон недоверчиво глянул на мать. На миг ему показалось, что он смотрится в зеркало. «Мама, ты не понимаешь. Я боюсь, что нас выгонят со сцены».
«А сколько вас человек?»
6.
«Тогда это не так уж просто».
«Мама!» Не желая понимать ее шуток, воскликнул Джон, закатывая глаза. «Ну, мама!»
«А что я могу тебе посоветовать? Я выходила на эстраду, не умея абсолютно ничего. И, как видишь, жива. Хотя, кое-что я могу для тебя сделать». Она вышла из комнаты, а вернулась назад с гитарой в руках, с роскошной испанской гитарой. «Держи».
«Поиграть?»
«Ну, совсем. Она тебе нужнее. Я ведь играю на банджо».
«Yes!» Вскакивая, воскликнул Джон. «Ес, ес, ес! Только ты меня понимаешь!» Это был один из тех редких случаев, когда Джулия чувствовала себя счастливой. Открыватель молодых дарований Кэрол Льюис носился по зданию театра «Эмпайр». «Уберите со сцены цветы, их будут дарить после шоу!» «А это что за манекен? Это человек? Уберите немедленно! Куда хотите! Поставьте за кулисы! Сделайте что-нибудь со звуком! Уже сделали? Что сделали? Выключили? Включите немедленно!» Толпы юных талантов мигрировали по театру подобно цыганским таборам. Они искали Льюиса, они искали ключи от гримерок, потом искали гримерки, а потом, побросав инструменты, искали буфет и туалет. Льюис не знал, да и не мог знать всех участников шоу в лицо. Чтобы как-то разобраться, он пытался разогнать их по своим местам. «Вы случайно не вултонские бродяги? Нет? А кто? Портовые крысы? Ваша раздевалка в подвале, быстро туда! А это кто? Пещерные медведи? Нет? Вы вултонские бродяги? Ага, это вы! Наконец-то! Что-то я хотел у вас спросить!» «Что я хотел у вас спросить? Знаете? А я что, по-вашему, один все должен знать?» Его голос раздавался одновременно во всех уголках театра. Между прочим, там находились не только участники конкурса. «А вы кто? Сексуальные уроды?»
«Мы полицейские».
«А, вот вы где! Немедленно на сцену! Вы открываете концерт!»
«Мы полицейские!»
«Я вас прекрасно понял! Где ваши инструменты?» Капрал повертел перед носом Льюиса резиновой дубинкой, и у того слегка просветлело в мозгах. «А, так вы полицейские! Что ж, вы сразу не сказали! Вы, кстати, не знаете, где убийцы?» «Не знаете? Вот так полицейские! Бардак!» Куримен слегка опоздали и оказались почти в самом конце списка. «Вы работаете во втором отделении, сразу после буйных лилипутов!» Влетел в их гримерку мистер Льюис. «Не перепутайте с тихими великанами!» «А где можно порепетировать?» – спросил Джон, но Льюиса уже и след простыл. А через минуту прозвучал звонок, и шоу талантов стартовало.
Михая друг друга, Куримен из-за кулис разглядывали первых участников. Чем больше выступала групп, тем в большее уныние они впадали. Через полчаса уныние перешло в панику, и они вернулись в свою гримерку. «Гладиаторы, вот это да! Мы никогда так не сможем», — печально констатировал Айвен. «А какие гитары у тигров!» — подхватил Эрик Гриффитс. «Да что там говорить», — резюмировал Род Дэвис. «Опозоримся мы тут со своим рокинным ролем». Но Джон знал, как поднять их боевой дух. Он молча достал из чехла свою новую гитару, которой уже приспособил самодельный звукосниматель.
«Обана!» — воскликнул Эрик и прищелкнул языком. «Вот это да! Теперь мы лучшие!»
Выступление молодых дарований казалось бесконечным. Прошло уже 2 часа, а закончилось лишь первое отделение. Отстрелявшиеся, все еще находясь в возбуждении, сновали по коридорам и рассказывали остальным, какой тут отвратительный звук и дубовый зритель. Кое-кто уже выпивал и закусывал, а кимонотесы томились. В начале второго отделения Льюис объявил буйных лилипутов, и Куримен с инструментами подтянулись на исходные позиции. Но на них зашикали.
«Отдыхайте еще минут 10, вас передвинули!»
Джон пришел в ярость. Тем более лилипуты пользовались бешеным успехом. На самом деле лилипут в группе был один. Он делал вид, что играет на гитаре, а сам только бегал по сцене, прыгал и кувыркался. Буйных лилипутов зрители долго не отпускали и несколько раз вызывали на бис. Через 10 минут каменотесам сказали, что им придется подождать еще минут 15. Потом еще. Гнев Джона нарастал. Наконец он обернулся к остальным.
«Все, пошли домой!» И в этот же миг Льюис на сцене объявил. «А теперь каменотесы! Встречайте! Встречайте!» Ребята устремили на Джона умоляющие взгляды. И он повел себя как настоящий лидер. «Ну, мы им зададим», — сказал он мрачно, и Куримен ринулись на сцену.
Играть они, конечно, не умели, но тут произошло что-то необъяснимое. Весь страх и вся накопившаяся ярость вылились в уши зрителей, которые вряд ли узнали в том, что услышали Роллоу и Бетховен. То, как ансамбль звучал на вчерашней репетиции, стороннему слушателю теперь показалось бы птичьим щебетанием. Выкрикивая первый куплет, Джон порвал 2 струны и одновременно разбил в кровь пальцы. Колин, обалдев от того, что впервые сидит за настоящей ударной установкой, казалось, тоже стал настоящим барабанщиком и уже несколько раз выхватывал из-за пояса запасные палочки взамен сломанных. А после первого куплета вместо гитары Гриффита соло исполнил Свит Шоттен на своей стиральной доске. Мистер Льюис схватился за голову и, стиснув зубы, отвернулся. Но когда кое-кто из зрителей, заткнув уши, начал протискиваться к выходу, он решил спасать доброе имя своего шоу. Под его руководством на сцену выскочили 5 служащих и, делая вид, что ничего особенного не происходит, осторожно попытались утащить музыкантов за кулисы. Но не тут-то было. Каменотесы вырывались и отпрыгивали. Разлившись, служащие перестали церемониться и, переглянувшись, взялись за дело всерьез. Последним со сцены уносили Джона. Он отчаянно брыкался и кричал:
«Рок-н-ролл — это музыка будущего! Вы еще не доросли до нее, болваны!»